Сегодня действительно очень интересная тема. Мы находимся прямо в преддверии Рош ха-Шана, и сейчас, как никогда, мы должны больше всего думать о том, что мы еще можем сделать для того, чтобы улучшить себе, результат суда, наш пэтэк, записки, которые будут, окончательное решение, которое будет нам на следующий год. Есть ли какие-то вещи, которые могут нам помочь в том, чтобы получить как можно лучшее, как можно лучшую запись на следующий год? И вот давайте посмотрим для начала. Есть четыре вещи. В Мишне Масехет Рош ха-Шана написано, что есть четыре вещи, за которые судится весь мир. Четыре вещи такие. В Песах мы приносим урожай полей. И по тому, как мы приносим урожай полей, с поля мы берем весь урожай, снимаем с него десятину, отдаем ее в храм. В Песах, значит, урожай полей. В Ацерет, в Шмини Ацерет, плоды деревьев. В Рош ха-Шана написано, что все живущие в мире люди проходят перед троном Всевышнего. И четвертое – это вода в Суккот, вода, которую возливают в Суккот. Значит, четыре вещи, которые говорят нам на следующий Рош ха-Шана, что постановят. Постановят ли нам, в зависимости от того, что мы даем Всевышнему от урожая, который, опять же, он нам дал. Мы дали ему от себя, то есть дали ли мы ему урожай с полей, дали ли мы ему воду, дали ли мы ему урожай плодов деревьев. Все это дает нам на следующий год какое-то положительное или не очень положительное запись на следующий год. Будет у нас это или не будет? Теперь про плоды и про воду понятно. Но при чем тут люди? Да, непонятно, почему люди должны проходить перед троном Всевышнего. Какая связь между плодами, между урожаем, между водой и людьми, которые должны проходить, потому что они в одной и той же, в одном и том же списке находятся. И вот сейчас мы с вами попробуем понять, почему же человек стоит в том же списке, что и жертвоприношение, что и приношение Всевышнему. Значит, дело в том, что такое проходить перед Всевышним. Допустим, когда Моше Рабейну, перед ним тоже проходили люди, и он вел им подсчет. Каждый человек, который проходил перед Моше, он представал как бы перед Всевышним. И смысл был в том, что каждый раз, когда каждый человек, который предстает перед Всевышним, он получает для себя какую-то функцию на следующий год. Нам кажется, что мы можем получить наказание или какие-то благословения на следующий год. На самом деле нет. Нет, это не совсем так. Наказание и благословение – это понятно, но каждый человек получает какой-то тавкит, какую-то функцию на следующий год в соответствии с тем, как он вел себя в прошлом году. Например, мицва гуререт мицва. Если человек делал какие-то мицвот, ему дадут еще больше мицвот на этот год. Если человек вел себя там каким-то образом, его или накажут, или еще что-то, но функцию свою в этом мире он получит на следующий год в зависимости с тем, как он вел себя в прошлом году. То есть будет просмотрена вся его жизнь, будет просмотрен последний год, и еще будут просмотрены разные другие аспекты, которые я, к сожалению, не знаю, не могу вам сказать, но это очень большое количество разной информации, известной только Творцу, существующей в мире, потому что все, что делают люди, их предки, их окружение и все поколения наши, все мы связаны друг с другом. И в соответствии с этим Всевышний дает нам результат на следующий год. в основном от нашей личной работы и в соответствии с обстоятельствами, в которых человек находится. Значит, в соответствии с обстоятельствами. И вот на следующий год каждый из нас получает свой тавкид, свою функцию. Если посмотреть, допустим, на 12 колен, которые были во времена Моше, то каждый из них, поскольку они были пророки, они видели, что происходило на небе, колено Всевышнего, то есть все люди, они могли просто видеть, что происходит на небе, так же, как пророки, и намного сильнее. Так они видели, что у Малахим есть катод, то есть Малахим на небе – это не ангелы, которые с крылышками, да, а какие-то духовные объекты, обладающие сутью выполнять предназначение, данное им Творцом. И вот у каждого из этих групп, этих духовных сущностей, у них есть свой дегель. Дегель – это значит флаг. Что значит флаг? Это значит, что это выражение той функции, которая несет на себе эта группа Малахим. Значит, какой у них потенциал, на что у них есть потенциал и какое у них предназначение. Так вот, когда евреи увидели этих Малахим с флагами, с этими, которые называются дегель, у каждого был свой дегель по их предназначению, то 12 колен также попросили, чтобы у каждого из колен был свой дегель, то есть свой потенциал на какую-то функцию в мире. И каждый из колен обладала своими свойствами, своими качествами. И в соответствии с качествами каждое колено получило себе дегель. То есть вот этот самый тавкид. То есть проходить перед Всевышним – это значит получить функцию какую-то на следующий год. А ради чего эта функция? Это функция служению Творцу. Функция служения Творцу, каким образом мы на следующий год должны будем выполнять свое предназначение именно в работе Творца, в работе, посвященной Творцу, в работе исправления этого мира. Написано в соответствии с тем, что я вам сейчас сказала, написано в Торе «Цедек, цедек, тердов». Почему написано два раза «цедек»? Потому что когда есть суд, один из комментариев – это когда есть суд, и судят не еврейским судом, то есть определенная книга законов, по которой судят человека. И любой человек, который предстанет перед судом, будет осужден по букве закона. То есть будет открыта эта книга, будет прочитано, что полагается человеку за такой-то, такой-то грех. В еврейском суде два цедека. Первый цедек – это по книге, а второй цедек – по обстоятельствам. То есть берется человек и просматривается полностью вся его ситуация, в каком месте он живет, в каком состоянии здоровья он находится, в каком состоянии здоровья его члена семьи, в каком положении материальном этот человек находится, что у него происходит во всех факторах его жизни. И только тогда, когда судья принимает во внимание все факторы жизни человека, тогда он открывает книгу и совмещает то, что написано в книге по букве закона, с тем состоянием, которое есть у человека на данный момент, на момент, когда он совершил какой-то грех, какое-то действие. На суде происходит точно так же. Есть рассказ про одного раввина, который жил в каком-то местечке, там было всего несколько улиц, и когда к нему подошел человек задать какой-то вопрос, он ответил ему, алахический вопрос, он ответил, дал ему ответ на этот вопрос. Через пару дней он встречает этого же человека, благо, что место не небольшое местечко, он встречает этого же человека, рав, и спрашивает его: скажи мне, ты задал мне этот вопрос про себя или вот про того человека, потому что был еще один человек, у которого могла возникнуть подобная дилемма аллахическая. Он сказал, да, это действительно касается не меня, а того человека. И тогда Рав дал совершенно другой ответ в соответствии с обстоятельствами того человека, которому было нужно получить ответ на свой вопрос. То есть цедек-цедек, это получается два раза, это и буква закона, и обстоятельства самого человека. В соответствии с тем, как мы себя ведем. И судим ли мы по обстоятельствам человека, не только по букве закона, то есть и с точки зрения осуждения, и с точки суда, и с точки зрения милосердия, а лучше всего еврею, если мы говорим о других евреях, лучше всего, конечно же, судить по милосердию. Почему? И не осуждать никогда. Почему? Тем же способом, каким мы относимся к другим людям и как мы думаем о других людях, точно такой же стороной небо начинает относиться к нам. Потому что если мы осуждаем детей Всевышнего, то точно так же Всевышний осудит нас. Если мы относимся к каждому человеку по букве милосердия, то и Всевышний, соответственно, отнесется также к нам. Мы можем увидеть какие-то вещи, мы, к сожалению, не... шлемим, у нас нету абсолютного понимания того, что мы видим. Мы можем увидеть одно, а на самом деле происходит другое, потому что мы видим только часть действительности, и только Всевышний видит и полную действительность, и каванот, то есть намерение, которое находится у человека, который совершает действие. И мы ни в коей мере не можем быть теми судьями, которые могут осудить любого человека, как бы нам это ни казалось странным, страшным, ужасным то, что человек делает, потому что мы эту действительность не видим по-настоящему. Поэтому лучше всего в какой-то ситуации, когда мы хотим осудить кого-то, найти какое-то оправдание этому человеку. Как пример, если мы зашли в какой-то маколет, в какой-то магазинчик, и мы видим человека, который берет из холодильника, допустим, бутылку молока и выходит из магазина, не заплатив, можно повести себя разными способами. Можно подумать об этом человеке плохо, что он просто вор, а можно подумать об этом человеке, что или он сам хозяин этого магазина, или он договорился с продавцом, ему дали, допустим, продали кислое молоко, он договорился, что он возьмет не кислое, не скисшее молоко, или еще что-нибудь в этом роде. Мы всегда можем придумать какие-нибудь оправдания для любого человека. На самом деле, ведь все зависит от того, что у нас в голове. И в соответствии с этим мы иногда ведем себя по мере суда, а иногда по мере милосердия. Так вот, если мы хотим, чтобы в Рош ха-Шана, суд в Рош ха-Шана шел к нам по мере милосердия, то и мы, соответственно, должны относиться к людям в том, что мы делаем. Есть интересная вещь по поводу суда после 120 лет. Что человек, по-моему, это написал Раби Нахман, что после 120 лет, когда человек, да, Раби Нахман, когда человек попадает на суд после 120 лет, то перед ним все, естественно, аллегория, не сам человек, а его душа, и перед ним проносится как будто бы фильм про какого-то человека. И душа того, кто умершего, она смотрит этот как будто бы фильм, перед ним проносятся все фрагменты жизни какого-либо человека, и эта душа реагирует определенным образом. Или она начинает осуждать какие-то моменты, или она начинает радоваться каким-то моментам. Так вот, в конце этого, так сказать, в кавычках больших, фильма, который просматривает, прочувствует эта душа, в конце этого взвешивается то хорошее и плохое, что чувствовала душа, а потом выносится вердикт, что эта душа видела жизнь самого этого человека, который умер, и сама себе присудила наказание или наоборот, или какое, или благословение. То есть Если мы себя в жизни приучим реагировать определенным образом на действия других людей и всегда действовать к евреям, особенно к соблюдающим евреям и вообще ко всем евреям, оправдательным образом, оправдывающе, то, соответственно, и после 120 мы точно так же будем вести себя и по отношению к собственной жизни. То есть если мы таким образом привыкнем действовать, то и сработает так душа после 120. Теперь возвращаемся к Рош ха-Шана. В этом году Рош ха-Шана 2 дня, и один из них приходится на шаббат. В шаббат мы знаем, что не трубят в шофар. С другой стороны, значит, один день будут трубить шофар, а другой день не будут трубить шофар. Написано, что есть два определения, что такое Рош ха-Шана. Один раз это называется Йом Труа, а другой раз это называется Йом Зикарон. Причем в начале в Торе идет Йом Зикарон, и только в следующий раз он называется Йом Труа. Почему так? Во-первых, почему Йом Зикарон и почему Йом Труа? Йом Труа, понятно, что это день, когда трубят в шофар. Труа – это трубление в шофар. Значит, Йом Труа – это день трубления в шофар. И есть другое определение – Йом Зикарон – день памяти. О чем памяти? День памяти о том, что трубят в шофар. То есть день трубления в шофар мы говорим о 6 днях недели. Если Рош ха-Шана выпадает на любой день от Йом Ришон до Йом Шиши, и мы трубим в шофар, то это будет называться Йом Труа. День трубления. И если Рош ха-Шана выпадает на шаббат, то этот день будет называться Йом Зикарон. Потому что день памяти тому, что надо трубить шофар. Мы всегда в шаббат упоминаем шофар, что мы трубим в шофар, но в сам него не трубим, потому что его нельзя держать в руках, до него нельзя касаться в шаббат, как и любых музыкальных инструментов. Теперь, что же нам делать, если мы не можем протрубить в шаббат в шофар? Мы читаем совершенно другие вещи. Мы читаем, что такое шаббат. И мы знаем, что в шаббат мы читаем такую вставку про Сукат Давид, про суку, которая ставит, которая сука Давида, цельная сука, которая спускается на нас в шаббатний день. Теперь, что значит сука, которая спускается на наш шаббатний день? Это сука цельности, которая защищает нас от любых негативных нападок со стороны неба. То есть есть, опять же, малахим, ангелы, духовные сущности, которые выискивают в нас какие-то негативы, и в Рош ха-Шана нас по этим негативам судят. В шаббат эта суть, она не находится в зале суда, в кавычках, то есть это обвинение в шаббат, оно просто отсутствует, потому что нас защищает сам шаббат. И поэтому в шаббат мы не обязаны трубить в шофар. То есть даже если мы не трубим в шаббат, в шофар, шаббат нас защищает. В любой другой день мы обязаны трубить в шофар. Почему мы обязаны трубить в шофар? Потому что сейчас посмотрим, что такое шофар. Шофар – это идеальный музыкальный инструмент. Я вам сейчас объясню, почему. Есть немножко шуточное объяснение, что шофар сделан так, что если есть люди, знаете, которые кладут цдаку, ну, разные аварии, нехорошие люди, допустим, они делают вид, как будто бы дают цдаку, а сами берут из этой купы деньги. Теперь шофар устроен так, что если в него кинуть монетку, то ты ее никак обратно не вытащишь. Но это немножко такое объяснение шуточное, а на самом деле все музыкальные инструменты, они были созданы для служения идолам, для идолопоклонства. И в Торе написано, кто первый создал музыкальные инструменты и для чего они были созданы. Все понятно. Шофар имеет совершенно другое, одно качество, которое нет ни у одного музыкального инструмента. Кто бы его ни использовал и с какими бы целями его ни использовали, он всегда приведет к Творцу. Почему? Представьте себе, для чего, в принципе, использовался всегда рог? Для трубления кого? Пастухи, которые пасут стадо. Значит, для чего нужен шофар? Для того, чтобы собрать стадо вместе, для того, чтобы, не дай бог, ничего не случилось ни с одной из овечек, правильно? Овечек или любого другого скота домашнего. Значит, понятно, что тут есть забота о том, чтобы все остались в целости и чтобы все стадо было вместе. Обратите внимание, что Авраам, Ицхак и Яков, все наши праотцы и Давид Амелех, они все были пастухами. Почему? Потому что в них было заложено вот это качество сохранить всех. Именно сохранить, собрать вместе. Потому что собирание вместе, оно, если мы говорим о евреях, то когда мы собираемся все вместе, цель этого собрания – это воссоздать вместе душу Адама. То есть душа Адама после греха, она развалилась на 600 тысяч душ. И наша цель – собрать эти души обратно. Для этого мы должны все соединяться. И у нас есть, например, Моше Рабейну называется Руэ Нееман. Он же не пас стада, да? Он был не пастухом в обычном смысле, а он заботился о каждом из евреев, как пастух заботится о каждом из своего стада. И когда ему открылся горящий куст, именно тогда, когда он побежал за овечкой, которая пропала, и нес ее на себе, то есть он оставил все, но пошел спасать эту единственную овечку. То есть у него было заложено спасать любого, каждого в любой ситуации, если надо нести на себе. И это то, чем он занимался всю дорогу от выхода, еще до выхода из Египта и кончая днем своей смерти 120 лет. И все наши праотцы обладали той же сущностью. Теперь представьте себе, что мир, который занимается идолопоклонством, там тоже есть пастухи, и цель пастухов, трубление в шаббат, она все равно собирать вместе. То есть есть вот эта вот точка, вот эта деталь, это качество, которое присуще всем, кто трубит в шафар, собирать вместе. Мы говорим про шафар, когда говорим о Геуле, что соберутся вместе со всех концов земли евреи в землю Израиля. Мы говорим о том, что этот шафар, он пробудет каждую еврейскую душу, и тем или иным образом она все равно попадет в Израиль. И в любом случае шафар это всегда что-то, что мишапер, что улучшает. Улучшает это слово шипур. Улучшать то однокоренное слово со словом шофар. Теперь, почему мы говорим улучшает? Потому что когда мы объединяемся вместе, мы объединяемся с Творцом. Это все равно, как если расстояние между точками на окружности определенное расстояние, и в центре стоит точка, то чем меньше, чем больше сближаются эти точки, тем ближе к центру круга, то есть к Творцу. Если мы стоим на каком-то расстоянии, начинаем сближаться, мы одновременно приближаемся и ко Всевышнему. И наоборот, если мы приближаемся ко Всевышнему, то мы все приближаемся друг к другу. И цель наша – это объединение, а не разъединение. То, что делает Авуда Зара, то есть идолопоклонство, оно разъединяет с Творцом, переводя стрелки на какие-нибудь физические объекты, которые мысленно человека духотворяет, непонятно зачем, и этим разрушает мир, потому что отдаляет его от Творца. У нас цели совершенно другие, и шофар, главный символ этого, потому что шофар никогда не служил авода зара. Он никогда единственный инструмент, который не был создан для авода зара. Теперь, если мы перейдем немножко к другой теме. Нет, мы продолжим эту же тему, и мы поговорим о шаббате. И почему, если мы не трубим в шаббат, что происходит с нами? Говорят, что когда Рош ха-Шана выпадает на шаббат, то этот день, то этот год будет самым успешным. С другой стороны, говорят, что когда не трубят в шафар в Рош ха-Шана, то год становится просто ужасным. Теперь, с одной стороны, мы сказали, что шаббат защищает, потому что нету микатрегим, нету тех, кто нас обвиняет, да, нету обвинителей у нас, и поэтому Рош ха-Шана, поэтому год должен быть очень благополучным. С другой стороны, шаббат, да, защищает, но есть следующий нюанс. У каждого дня недели есть своя пара. У Йом Ришона есть пара Йом Шини. У первого дня есть второй день, у третьего четвертый, у пятого шестой. То есть все имеют пары, кроме шаббата. И получается, что когда шаббат, есть такой мидраш, что шаббат обратилась ко Всевышнему, как же у всех дней есть пара, а у меня нету пары, Всевышний сказал, Кнессет Исраэль будет от тебе парой. То есть народ Израиля составит тебе пару. То есть она как жена, а Кнессет Исраэль, то есть евреи, как муж. И вот есть такой замечательный рассказ, который я вам хочу рассказать. В одном государстве жил министр, который за деньги продал государственную тайну врагам. Разумеется, что дело было раскрыто, и его должны были присудить к смертной казни. Для начала ему нужно было предстать перед царем, и он знал, что его ожидает смертная казнь. Его жена, которая очень его любила, она побежала к царю, добилась расположения царя, плакала, обещала, что она своего дурака мужа больше никуда не пустит, будет за ним следить, сделает ему маасар байт, то есть будет держать его дома под замком и никогда в жизни его не выпустит. Все что угодно, только его не убивай. Царь, видя страдания жены, любящей своего мужа, пожалел этого министра и помиловал его. Неважно, какое дал наказание, но в любом случае не убил. Через несколько месяцев после этого другой министр проделывает то же самое. Он тоже продает государственные секреты другому государству. Об этом точно так же узнали во дворце царя. И этого министра также должны приговорить к смертной казни. Он приходит домой и говорит своей жене, чтобы ты сейчас же пошла к царю, потребовала и сделала все, что угодно для того, чтобы меня оставили в живых и чтобы меня не казнили. А, кстати сказать, за пару дней до этого он жестоко избил свою жену, и она была с одной переломанной рукой, хромающая, без пары передних зубов, с фингалом под глазом и, в общем, не в самом лучшем своем состоянии. И вот так, хромая и в жутком испуге от того, что муж с ней может сделать, она идет к царю, просит его принять ее. И ее сначала вообще не хотят пускать, потому что она непонятно на кого похожа. А потом узнают, кто она. Она предстает перед царем. Он смотрит на нее и спрашивает министров, ее что, трактор переехал? Что это с ней случилось? И тут министры... А она начинает плакать и просить, чтобы ее мужа оставили в живых. Тогда царь спросил своих министров, что с ней происходит? Почему она так выглядит ужасно? И они ему объяснили, что муж постоянно ее избивает, держит ее в страхе. И заставил ее пойти сюда для того, чтобы вымолить прощение. И пригрозил ей, что если нет, то он ее просто убьет. А она и не скрывает, она так и говорит. Я не могу вернуться домой, потому что муж меня убьет. Помилуй моего мужа, иначе мне не жить. И тогда царь сказал, ну я решу твою проблему, нет проблем. И казнил ее мужа. И больше ей некого было бояться. Так к чему этот рассказ? Он очень хорошо определяет ситуацию нашу с шаббатом. Потому что когда для нас шаббат любимый день, когда это любимое состояние, то и шаббат нас защищает и вместо шофара, и вообще просто по жизни, защищает нас от любых негативных сил, дает нам силы на следующую неделю, дает нам защиту в Рош ха-Шана, без трубления шофара и все, что только нужно. Но если человек не соблюдает субботу, то и суббота не будет его защищать. Написано, что Гиеном, то есть место, куда душа попадает после 120 лет, там, где она проходит свое очищение и исправление, не работает в шаббат. Теперь, как, что значит не работает в шаббат? 24 часа, не 24 часа. Если человек принимал на себя шаббат раньше или заканчивал шаббат позже, то и геном для этого человека прекращает работать на столько-то часов раньше или на столько-то часов позже начинает свою работу. То есть шаббат для этого человека продолжается дольше. То есть геном для него не работает на час раньше или на час позже. То есть получается не 24 часа он избегает этих мучений, а намного больше часов, столько, сколько он на себя взял. С другой стороны, мы можем сказать, хорошо, человек пришел, принял на себя шаббат, даже шаббат мукдем, это раньше, чем надо, и сделал трапезу, и пошел спать, проспал до утра, пошел помолился, поел, опять пошел спать, до третьей трапезы опять пошел спать, и уже ночью сделал авдалу, да, после шаббата, уже ночью только проснулся, весь шаббат проспал. А это засчитывается или нет? Засчитывается авудат кодеш, засчитывается работа, посвященная шаббату. Работа, посвященная шаббату. Я очень прошу, если у кого-то есть вопросы, просто задайте их в конце урока, потому что сейчас я не хочу переключаться на ответы. Просто задайте их в конце урока. Я вижу, что есть вопросы, задайте в конце урока. И вот мы понимаем, что это не прокатит нам, не пойдет. Если мы не делаем ничего запрещенного в шаббат, но не делаем то, что мы должны делать в шаббат, например, учить Тору, делать все, что необходимо, посвящать этот день полностью Творцу, принимать на себя святость субботы, чувствовать этот день, делать с правильными намерениями кидуш, трапезу и учить Тору. При этом радуясь тому, что у нас вообще есть такая возможность, что у нас есть Всевышний, что Он дал нам этот день, выделенный день, который нас одухотворяет, который, благодаря которому мы получаем силы на всю следующую неделю. Вот такой шаббат, Он, да, нас защитит перед Всевышним даже без трубления в шофар. Если мы, наоборот, нарушаем, а иногда и злостно, а иногда и случайно, то и, соответственно, год для нас будет такой. Если не получаемся, но мы стараемся, Всевышний всегда смотрит по нашим намерениям. Если мы стараемся, если мы хотим, мы люди, и у нас не всегда получается. Но мы не должны входить из-за этого в какие-то ужасные страхи или еще что-то. Мы люди, и Всевышний не требует от нас быть ангелами, но он хочет, чтобы мы его любили и чтобы мы хотели быть с ним, чтобы мы ради него посвящали себя Авудат Кодеш, то есть этой работе по исправлению мира. Теперь еще одну вещь, которую я очень хочу рассказать. Значит, мы поняли, да, что шаббат – это защита, но все зависит от того, что мы с ней делаем, с шаббатом. Немножко хочу поговорить о другом месте в трактате Роша Шана. Написано, что в Роша Шана зачала Сара, Рахель, Хана, прекратилось рабство евреев в Египте. Все это в Рош Шана, в Новый год, наш судный день. И Йосеф вышел из тюрьмы. Значит, о чем речь идет? Зачала Сара, зачала Рахель, зачала Хана. Прям в этот день зачала. Была положена основа тому, что в этот год у нее кто-то родится. То есть заложен был потенциал, извиняюсь, Баруха Таданава и Намальхулям Шаколь Небо Дворов. Заложен был потенциал на то, что они родят. Значит, что значит был заложен потенциал? О чем вообще говорит Гмара? Ведь есть пиют Унутане Токев, который мы читаем, Раби Магенца написал этот пиют, мы его читаем каждый Рош Ашана. Написано, что в Рош Ашана будет написано, кто умрет, кто родится, кто каким образом проживет следующий год, кто получит деньги, кто наоборот разорится. Все определяется в Рош Ашана. Почему мы так выделяем три эти рождения? И почему мы так выделяем работу в Египте и Йосефа? О чем говорит трактат Рош Ашана? Значит, когда есть слово «айом» в Торе, имеется в виду Рош Ашана. И когда речь шла об Ицхаке, мы говорим про роды Сары. Сара родила Авраам и Сара родили Ицхака. Откуда мы знаем про Рош Ашана? Когда мы говорим про Акидат Ицхак, написано Ашер Ямар Айом Багар Ашем Ираэ. Сегодня, в этот день, написано Айом на горе Всевышнего увидится. Айом – это Рош Ашана. То есть мы соответствует Рош Ашана Акидат Ицхак, жертвоприношению Ицхака или связыванию Ицхака, если это более правильно сказать. Значит, имеется в виду, что в Рош Ашана заложилось, что у Сары будет сын, у которого будет Акида, и от него произойдет народ. Он будет одним из праотцов и все, что из этого следует. Рахель, про нее тоже написано, что она мать нашего народа, наш народ уходит в Галут, она выходит в Галут с нами, в изгнание, она защищает нас от всех ужасов Галута и диаспоры, и она же та, которая постоянно молится Всевышнему за нас, чтобы он нас вернул обратно. То есть она дает нам защиту, и Всевышний дает обещание Рахель, что за то, что она передала своей сестре симоним, передала знаки которое дал ей Яков, в заслугу этого Всевышний сбережет детей Рахели. И Хана, опять же, она получила потенциал на то, чтобы родить тоже в Рош ха-Шана. Про это напрямую написано, каким образом это происходило. Тоже она в себе взяла вторую жену, потому что не могла родить. Ее рассказ известен, я думаю, многим. Если нет, может быть, мы когда-то проведем урок очень интересный на эту тему. Действительно, есть очень интересные вещи на эту тему. И поскольку все это было заложено в Рош ха-Шана, и имело коренной смысл для всех поколений народа Израиля, то мы читаем каждый Рош ха-Шана, Афтарот, про Сару написано в Криат Тора, в чтении Торы на Рош ха-Шана, а про Хану и про Рахель мы читаем во второй Рош ха-Шана. И это как бы на все последующие годы всегда, каждый раз мы должны читать это, потому что каждый Рош ха-Шана – это продолжение того первого Рош ха-Шана, который был в самом начале. Теперь, если мы говорим о том, что Паска Водами Авутейну Бамицраим, закончилась работа в Египте, закончилось рабство в Египте именно в Рош ха-Шана, написано в Гемаре, что именно с Рош ха-Шана прекратилось рабство у евреев. Я не знаю, оно прекратилось ли физически. Там написано, что физически прекратилось рабство, и они начали учить про казни Египта. То есть, видимо, была уже нагнетена вот эта духовность, уже чувствовалась, не знаю, видимо, она уже витала в воздухе, витал в воздухе дух освобождения. И именно с Рош ха-Шана, в Рош ха-Шана, поскольку было установлено, что в Нисан будет выход из Египта, то с Рош ха-Шана уже было вот это, этот дух освобождения, который потом привел к выходу из Египта. И последнее, мы говорим про то, что Йосеф именно в Рош ха-Шана вышел из тюрьмы. Почему мы говорим про то, что он именно в Рош ха-Шана вышел из тюрьмы? Есть на это несколько разных объяснений. И говорят они вот о чем. Йосеф, когда приснился сон фараона, Йосеф понял по тому, что это происходило прямо ночью перед Рош ха-Шана, Йосеф понял, что этот сон, он тотальный, он глобальный, и он относится ко всему народу Египта. Поскольку фараон, он как бы глава всего Египта, и сон, который ему приснился в преддверии Рош ха-Шана, этот сон, он имеет очень важное значение для всего народа. Потому что сны, которые снятся перед Рош ха-Шана, они имеют обычно очень большое значение. Так вот, когда фараон сказал ему про 7 толстых коров, 7 тонких, 7 худых коров, и что 7 коров тощих съели толстых, а потом то же самое было сказано про, про пшеничные колосья, что были толстые пшеничные колосья, 7 колосьев, и есть тонкие, и тонкие как бы заглотили толстых. Он понял из этого следующее, что проблема в Египте будет такая, что 7 лет, что будут 7 лет очень большого изобилия, и после этого будут 7 лет очень большого голода, и голод будет настолько сильный, что люди вообще не почувствуют вот те 7 лет изобилия, которые им предшествовали. То есть полностью, а почему Паро понял, что Йосеф прав, что никто не может дать ему ответа и разгадать его сны, а только Йосеф смог, потому что Йосеф сказал, что сны Паро, сны фараона, это сон один. То есть и коровы, и колосья, речь идет об одном и том же. Это как бы доказательство того, что все идет, что это правильное понимание. Потому что два раза одно и то же вряд ли может присниться. А тут тебе просто дают доказательство того, что это действительно так. Подтверждение того, что этот сон явь, что этот сон действительно имеет место. И порой фараон, он чувствовал, что это один и тот же мессер, что информация из обоих этих снов, она одна и та же. И поскольку все остальные говорили разные разгадки двум этим снам, и только Йосеф сказал, что два эти сна – это один и тот же сон, поэтому он поверил Йосефу. И поскольку он понял, что Йосеф прав, а Йосеф сказал, ты должен взять человека, который хахам, и навон, он должен быть умный и предусмотрительный. Он должен видеть и картину глобально, и детали картины. И такой человек, он может предвидеть, а кто хахам, кто это мудрый человек, который смотрит то, что только зарождается. А что зарождается? Зарождается 7 лет изобилия и 7 лет голода. Так вот. Он сказал так, 7 человек, которого ты должен себе взять, Йосеф сказал фараону, он должен обладать такими качествами, он должен уметь видеть будущее, и он должен знать, как с этим будущим, как провернуть это будущее так, чтобы не было никакого ущерба. И если получится, то наоборот, чтобы была из этого польза. Тогда фараон сказал ему, поскольку, естественно, ни один человек из его мудрецов не справился с этой разгадкой, он сказал, ты будешь тем человеком. И что сказал ему Йосеф? Йосеф не сказал ему, да я тут сны вообще-то каждый день решаю по 150. Нет, он сказал ему другое. Билиадай элоким яне эчлом паро. Без меня Всевышний ответит фараону. Потому что Йосеф в данном случае, он себя очень уменьшил, и он сказал, не я решаю, и не я предугадываю, у меня есть Всевышний, и он дает ответ. Не я такой умный, Всевышний дает мне ответ. И вот это было проявление величайшей скромности с точки зрения со стороны Йосефа. Благодаря этой скромности он добился высочайшего положения у фараона, быть вторым в государстве. После фараона можно считать, что он был на уровне фараона. Чему мы можем из этого научиться? Мы можем из этого выучить, что чем меньше мы понимаем, что чем больше мы понимаем, что мы ничего не можем, ничего не умеем, мало что знаем, и в соответствии с этим плохо понимаем картину. А есть кто-то, кто нас сотворил. И он, да, видит все, он понимает все. И только он тот, кто управляет миром. Мы можем стараться, от нас много что зависит, потому что мы проявляем свои качества, мы проявляем иногда инициативу, иногда мы делаем какие-то вещи из штадлут, стараемся, чтобы что-то произошло. Но результат, как правило, совершенно не из-за этого. Не из-за того, что мы стараемся, а из-за того, что Всевышний нам дает. Больше того, есть два совершенно разных два благословения. Одно благословение на работу, чтобы была там, допустим, приятная работа, чтобы она нравилась, чтобы на работе все было хорошо. И совершенно другая на заработок. То есть мы понимаем, что работа и заработок, они вообще друг с другом не связаны. Мы можем не работать, и при этом у нас будут деньги. Мы можем работать, и при этом у нас денег не будет. Потому что они уйдут на что-то, и как бы пусть у нас будет большая зарплата, денег не будет. Или наоборот, мы ничего не делаем, а деньги текут. Да, это благословение на работу и благословение на деньги – это совершенно разные вещи. И я вам хочу рассказать одну маленькую вещь, которая это очень, очень показательная для этого. Один человек, очень голодный человек, шел по улице и спросил, есть ли где-то какая-нибудь столовая, где можно перекусить. И человек, которого встретил, он сказал, да, поднимись ко мне там на второй этаж, вот в этот дом, убери его, почисти как следует, я прослежу, чтобы все было нормально, и тогда я тебя накормлю. Он там несколько часов потратил, вымывал все, вычищал, делал то, что ему говорит этот человек, в общем, упахался полностью, очень тяжело проработал это время. И когда он закончил, человек ему сказал, иди вот в тот дом, там на третьем этаже тебя накормят. Значит, он выходит из дома, поднимается в другой дом на третий этаж и видит там накрыты столы, там очень большое количество еды, действительно можно наесться и вдоволь, и все. Но он так тяжело работал, и он сел за один из столов и спрашивает у соседа, допустим, справа, скажи мне, ты тоже так тяжело работал для того, чтобы здесь поесть? Он говорит, я вообще не работал. Тогда он обращается к тому, кто слева, и говорит ему, скажи мне, ты тяжело работал для того, чтобы тебе дали здесь поесть? Он говорит, да нет, это бесплатный бейт-тавшиль, то есть бесплатная столовая для малоимущих, сюда может прийти кто угодно. То есть понятно из этого следует, что этот человек должен был отработать и попасть туда, а другие не должны были отработать и тоже попали туда. А были люди, которые работали, остались голодными и не узнали даже про этот бейт-тавшиль, про эту столовую. Да? То есть есть миллионы разных вариантов, как оно может быть. И эти варианты не от нас, они от Всевышнего. Что от нас? От нас стараться. Мы стараемся заработать. Заработок дает Всевышний. Мы стараемся не болеть. Мы делаем все для того, чтобы не болеть. Всевышний дает нам здоровье. Но здоровье, оно тоже зависит от нас. Что такое мы стараемся не болеть? Это не только физические вещи, а в большей даже мере это духовные вещи, поскольку душа наполняет органы тогда, когда они работают. И разные заповеди. Каждая заповедь связана с каким-то своим органом. Заповеди делай, заповеди не делай, что-то связано с органами, что-то с сухожилиями. Все, вся наша работа, Авудат Кодеш, она связана и с нашим даванием в мир, и в получанием света, и в том, что мы сами получаем свет. Наши органы получают свет. Когда мы делаем заповеди, свет наполняет те органы, которые соответствуют заповедям. То есть от нас зависит делать как можно больше. Мы не можем сделать абсолютно все, но мы можем хотеть сделать. Мы можем стараться сделать. Всевышний смотрит то, что у нас в сердце. Не только то, что мы делаем, но и то, что мы хотели бы сделать, даже если это не получилось. И всегда дает нам больше, чем то, что мы заслужили. Именно для того, чтобы у нас был шанс на следующий год сделать еще больше, чем то, что у нас получилось до сих пор. Почему он дает? Может быть, нам вообще мы не заслужили. Почему он нам дает все равно? Потому что по единственной причине он нас сотворил, и он в нас верит. И он знает, что мы можем. Вот мы должны тоже помнить, что мы можем. Мы говорим в утренних благословениях раба Эмунатеха. Благодарим Всевышнего, что он пробудил нас. И мы говорим в конце этой фразы раба Эмунатеха. Велика вера. Чья вера? Велика его вера в нас. Поэтому он нам возвращает душу каждое утро. И поэтому в Рош ха-Шана он точно так же дает нам душу и благословение на следующий год. Потому что он знает, что мы можем. Потому что он знает, что да, может быть, у нас не все получается, но мы стараемся. И значит, нам надо дать потенциал. И еще одна вещь, которую я хочу сказать, она очень важная. когда Всевышний создавал этот мир, то были Малахим, ангелы, которые были против создания Адама, и были, которые были за создание Адама. И Малахим, которые были за создание Адама, это были Малахим, которые называются Малахей Цдака и Малахей Хесед. То есть ангелы милосердия и ангелы Цдаки, то есть милостыни. И каждый год, поскольку происходит опять же снова построение Адама, так же, как это было в первый Рош ха-Шана, точно так же эти ангелы милостыни и милосердия, они опять же говорят Всевышнему, пусть, давай создадим человека. И поэтому сейчас месяц Элюль, очень скоро Рош ха-Шана, сейчас самое время давать цдаку, давать милостыню и делать милосердные дела, как можно больше милосердия, потому что это то, что дает силу Малахим, ангелам, которые захотят, чтобы Всевышний сделал нас снова, дал нам жизнь на следующий год. Я надеюсь, что было понятно то, что я говорила. Я надеюсь, что вам дало это хотя бы что-нибудь новое. И если есть вопросы, у нас осталось еще 2 минуты, я с удовольствием отвечу на них.
Спасибо большое. Если есть вопросы, можно написать нам в чат, поднять руку. Пишет нам женщина: я слышала, что если потомки берут на себя дольше, то их предкам геном не работает.
Я думаю, что речь идет о книге мертвых. Есть книга живых и есть книга мертвых. Про книгу живых мы говорили. А книга мертвых – это что прислуживается людям после того, как они уже умерли. С их костями может что-то произойти, с их душами может что-то произойти. Разумеется, если потомки людей делают мицвот, заповеди, если они приближают мир к Творцу, то и душа умершего предка, она возвышается в своем уровне. Чем выше душа поднимается, тем больше света она получает от Всевышнего, тем больше очищается, скажем так, возносится вверх, получает больше радости, больше удовольствия на небе. И, естественно, это зависит от того, что делают потомки этого человека, конечно. Ну да, для этого есть книга мертвых, которая пишется в Рош ха-Шана. Именно благодаря потомкам, что будет присуждено мертвым. Будет ли у них дополнительное возвышение души?